Não, o propósito do debate que os senadores deram, que eu vou ter uma coisa
это то, чего хотят люди, не то, что призыв к, здесь не содержится призыв к материальному благополучию. Говорится, что и без призыва люди хотят богатеть. То есть там идея такая, что Брахма констатирует, ой, не Брахма, а Вьяса, автор Вед, он констатировал, что люди стремятся к чувственным удовольствиям, материальному благополучию, власти и уважение окружающих. Он просто это заявил. Просто сказал, что таково положение дел. Но он подал это в таком виде, что можно понять, что он призывает к этому. Так сформулировал, что человеческие существа стремятся, да, всякий человек стремится к благополучию, уважению и так далее. И из этой фразы можно сделать вывод, что он заявляет, раз, если хочешь быть человеком, то ты должен искать материального благополучия, уважения и прочего. Так, сформулируем так, что всякий человек ищет материальных благ. И это можно истолковать как, если ты человек, ты будешь, ты должен искать материальных благ. За это Нарада его и критикует. Я как раз закончил составление Вед, разделил Веду по категориям понимания, легкости понимания. И во всех разделах он говорит, что высшая цель, ну, говорит, что люди, раз вы люди, то вы занимаетесь поиском богатства, власти и прочих благ материальных. Но в конечном счете цель – это постижение. И вот постижение чего он называет это сам он называет словом брахман, обозначает постижение брахман. Что вкладывается в это понятие? Это такое, это дух, в смысле смысл. Дух – это не что-то такое бестелесное, а прям вот смысл, смысл всех вещей. Это безмятежность, это всеобщность, всеобъемность, дух всего. В каком смысле дух всего? Любую вещь, которую мы с вами наблюдаем, которой можем помыслить, осязаем, обоняем, можно охарактеризовать по ее назначению. Мы в принципе не можем подумать или посмотреть на то, у чего нет назначения. То, что не имеет назначения, мы не замечаем. Сейчас в этой комнате очень много вещей, но мы их не видим, потому что мы не можем найти им назначение. У нас стоят фильтры. Вот как мы ищем какое-то слово в массиве, текстовом массиве по фильтрам. А вот у нас стоят некие фильтры, и этот фильтр называется польза. То, что не, мы не можем употребить, не можем использовать, оно задерживается фильтром. Оно, ну, как бы мы этого не заметим. А вот то, что за то, что мы видим, это только то, что мы можем использовать. А, и это создает, собственно, и разнообразие. Мы ставим некий фильтр. Я хочу извлекать такую-то пользу. И этот фильтр нам доставляет то, что мы можем использовать, либо то, что мешает нам что-то использовать. Две категории вещей. Но если, ну, гипотетически, если мы возьмем эти фильтры, выкинем эти фильтры, они мешают нам воспринимать мир, как он есть. Мы мир воспринимаем через призму пользы. А если мы их выкинем, что же мы увидим? Все эти фильтры выкинем, оказывается, мы будем в такой массе, вот эта масса называется брахман, когда все, что полезно, не полезно, в общем, все вдруг открывается нам, и вот это все, или совокупность назначений всех вещей, даже которые мы не можем использовать, он определяет словом брахман. Брахман – это все, без всяких фильтров, без фильтров полезности. И отсюда рождается его книга, которая становится первым, ну, эталоном, образцом духовной книги, и она до сих пор не превзойдена. Все, что человечество потом выдумало, к чему пришло, чем вдохновилось, до чего додумалось, это так или иначе перепевы Брахмасутры. Брахмасутра, сутра означает сжатое изложение, изречение, краткое изречение, сутра. А брахма – это вот то, что я пытался объяснить, это все, а в смысле совокупное назначение всех вещей, или дух всех вещей, или всеобщий дух. Это брахман. Брахман. Вот, он написал произведение под названием «Брахма-сутра», то есть краткое изложение всеобщего духа. И там в первых строчках сказано, что познайте брахман, или познайте то, познав что, вам больше ничего не захочется знать, или больше ничего не захочется. То есть проникните в суть брахман, проникните в суть бытия, и когда вы проникнете, вам больше ничего не захочется. И тогда вы завершите свое предназначение. Вы придете к тому, ради чего вы существуете. Если вы познаете нечто, благодаря которому вы будете знать все, вам больше и жить-то и незачем. Ну, как бы вы достигли точки своего предназначения. И вот он заканчивает Брахма-сутру и сидит в унынии. Мы так пропустили, мы прочли эту главу, но мы так пропустили. Как раз Брахма сидит и в унынии. Он не понимает. Он объяснил людям: постигните брахман. А он говорит, что вы заняты, каждый человек занят поиском власти, чувственных удовольствий, богатства, признания. Но на самом деле благо лежит в отказе от этого. или не в отказе, а в свободе от этого. И вот свободой провозглашает постижение этого брахмана. Если ты постиг брахман, и за этим тебе ничего уже не хочется, то ты свободен. И это и есть настоящий смысл жизни, узкоспециальной человеческой жизни. Если ты познал брахман, тебе больше нечего познавать, все твои блуждания, тревоги, волнения улеглись. Ты познал то, после чего тебе уже ничего не хочется. И это есть высший смысл твоей жизни. Он сделал такое заключение, и вот он сидит в унынии. И в это время к нему приходит его учитель Нарада и спрашивает: а чего ты, собственно, печалишься? Ты фактически людям указал путь к достижению высшей цели, путь к смыслу жизни. Чем ты недоволен? Чего ты еще хочешь? И вот он говорит: что-то меня тревожит. Да, я постигаю брахман, но на этом мои пытания не заканчиваются. Я написал, что постигнув брахман, мне больше ничего не захочется. Мне действительно ничего не хочется, но мне нехорошо. И Нарда говорит: а, смотри, тебе нехорошо, значит, цель-то оказывается не освободиться от пут, а какая цель? И Брахма задумывается, там говорится, он впал в состояние размышления, а в это время Нарада уходит, и вот он из состояния медитации выныривает, говорит: так а цель – это когда тебе будет хорошо, а не цель, когда ты будешь свободен. Вот он говорит, что как же плохо, что я все это написал про свободу, про освобождение. На самом деле не так. Цель жизни не чтобы ты был свободен, а чтобы тебе было хорошо. Это разные вещи. И вот это вот «чтобы было хорошо» греческого называется «теос» или «благо», или «бог». А в санскрите это «бхагаван». То есть это не брахман как символ освобождения, а бхагаван как символ преобладания тобою кем-то, некий владыка. Обладатель. Бхагаван означает обладатель всех видов могущества. Вот. И он думает, надо как-то переписать. Цель-то не свобода, а цель – это чтобы было хорошо. Это называют словом счастье. И снова Нарада появляется и говорит: да, ты уловил самую суть. Цель – это не свобода, то есть не пустота, не одиночество, не миг перед выбором, а цель – это счастье. Это разные вещи, настолько разные, что они противоположны, диаметрально противоположны. И Брахма, и Яса хочет отозвать тираж. Ну, допустил ошибку. Значит, надо все веды, все там писцы, уже несколько экземпляров написали. Кто-то запомнил, потому что раньше такая память была, что можно услышать и пересказать. И Нарда ему говорит: нет, пусть это будет такой уловкой, пусть те, кто не искренне, будут искать освобождение. Пусть создадут свои религии, вот мы сегодня читаем, оказывается. Цель религии – это достичь свободы, достичь состояния безмятежности. Ну вот пусть неискренние искатели ищут свободу, то есть состояние «я Бог», «я могу все», «я свободен», уровень «Бог». Оставь это неискренним искателем, а искренним Напиши новое произведение. Переосмысли. Не надо аннулировать брахмасутру, а истолкуй ее. Сутра – это же короткие изречения. В них можно вкладывать любое значение. Ну, не любое, а очень много значений. Существует 7 толкований классических брахмасутры, но на этом можно не заканчивать, а плодить эти толкования как хочешь. Все они сводятся к тому, что все есть пустота, и я посреди этой пустоты один. Дальше развилка. Либо я остаюсь один посреди пустоты, либо я становлюсь этой пустотой. Вот примерно все они к этому сводятся. И Нарада говорит, тебе не надо, тебе нужно просто истолковать твою же брахма-сутру в свете твоего откровения. Ты же понял, что цель – это не свобода, цель существования – не свобода, а цель существования – счастья. И не обретя свободу, ты оказываешься в положении, что у тебя нет больше вопросов. А только обретя счастье, ты оказываешься в положении, что дальше тебе ничего и не надо. Ведь брахма, и ведь Вьяса рассуждает в брахмасутре. Смотрите, вы ищете власти, а задайте себе вопрос, а что будет, если вы эту власть обретете? Что-нибудь дальше за могуществом, за властью следует? Да, ты, обретя власть, ты с помощью этой власти что-то приобретешь. Тебе власть нужна не сама по себе, а с помощью, а власть как инструмент приобретения чего-то. Окей. Если ты ищешь денег, тебе же не сами деньги нужны, а нечто, что ты можешь приобрести на это орудие, для этого орудия. Или признание. Ты будешь полностью удовлетворен, если тебя все будут почитать. Нет, это тоже промежуточная ступень к чему-то большему. Вот так объясняет Вьяса, что все, к чему стремится человек, власть, деньги, богатство, чувство удовольствия, это промежуточные ступени для чего-то более важного. И он делает вывод, что все это нужно для обретения свободы. Ну, действительно, давайте посмотрим самых успешных, у которых есть, ну, в нынешнем историческом контексте, в географическом контексте, то у нас примеры для подражания. Какие-то звезды, музыки, звезды, как они называются, IT. Социальных сетей, ну, какие-то знаменитые личности в разных областях. Вот они добиваются всего, они богатые, они знаменитые, есть власть, президент, политик. А это ему нужно для чего? Что после этого следует, после того, как он это все приобрел? Он покупает какую-нибудь яхту, самолет и удаляется, покупает остров и прячется там, где он находится в безмятежности, где он свободен от суеты, благодаря которой он понял, что цель – это сбежать от всех. Вы же не видите, как звезды ходят здесь по улице. Они где-то там прячутся на своих островах на вечеринках. То есть они предпринимают столько усилий всю свою жизнь для того, чтобы обрести свободу, для того, чтобы спрятаться, чтобы сбежать куда-то. Это вот и есть идея брахмана, говорит людям, что вся вот эта жизненная суета – это для того, чтобы обрести свободу. Свобода есть, судя по опыту, свобода есть то, ради чего люди прилагают усилия. Так, а зачем прилагать усилия, когда можно просто уйти? Зачем 20 лет зарабатывать миллиарды? чтобы потом на яхте уплыть на остров, когда можно просто в кустах где-то поселиться. Как в том анекдоте, сидит на берегу реки Йок, ну, там задумался, сидит, к нему подходит, а мирянин говорит, что ты здесь сидишь? Взял бы рыбу, что ли, наловил себе. Улучшив свое положение, ее говорит, а зачем? Говорит, ну как зачем? Много рыбы наловишь, продашь. Он говорит, а зачем? Деньги заработаешь. Для чего? Ну, будут деньги, женишься. Он говорит, для чего? Ну как для чего? Дом построишь. А для чего? Ну, у тебя будут дети. У тебя будет свое предприятие, свое дело, на тебя будет работать, семья. Он говорит, для чего? Ну как для чего? Вот все на тебя работают, а ты сидишь, ничего не делаешь. Он говорит, а я и так сижу, ничего не делаю. Вот примерно в таком ключе Брахма и говорит людям, что вы прилагаете столько усилий для того, чтобы обрести свободу. Она вот она. Не надо никаких усилий прилагать, просто забудьте все, отбросьте все и обретете то, что вам нужно. И вот под в таком контексте, в такой редакции веды видят свет. Но сам он провозгласивший свободу как высшую цель или отрешенность от суеты как высшую цель, покупку яхты и острова и удаление от всех, кто тебя достал, как высшую цель, сам он сидит и в печали. Он понимает, что то, что, к чему он призвал людей, на самом деле не работает. И Нарда ему намекает, потому что цель не свобода, а цель счастье. Поэтому свою Брахма-сутру, которая провозглашает «узнай то», познав, что тебе уже ничего не надо, эту Брахма-сутру истолкуй в контексте счастья. Вот это то, познав, что тебе больше ничего не надо, это не свобода, а это счастье. И истолкуй эту Брахма-сутру. И истолкованием Брахма-сутры самим автором Брахма-сутры в контексте счастье есть высшая цель, не свобода, а высшая цель, и является Шримад-Бхагаватам, который мы с вами читаем по утрам. Шримад-Бхагаватам является фактически комментарием к Брахма-сутре, но не в контексте свободы, как обычно ее толкуют, а в контексте счастья. И вначале читали, Брахма говорит, что вот это ж, познав что, тебе больше ничего не захочется. Не то, что познавать, а вообще ничего не захочется, ты достигнешь вершины. Это есть счастье, это есть красота. И действительно, когда ты обретаешь саити с красотой, когда ты очарован красотой, у тебя не возникает вопрос, а что дальше? Когда свобода, а что дальше за этой свободой? Свобода, она подразумевает некое следующее действие, некий следующий шаг. Что делать с этой свободой? Или что делать с этой властью? Или что делать с этим признанием, уважением? Вопрос остается. Но наша задача достичь такого, после чего не остается вопроса. И Вьяса вначале объясняет, что это счастье. Вот когда ты стяжаешь счастье, нужно в определенном формате его стяжать, и счастью нужно служить, а не пользоваться. Если ты пользуешься, ты падаешь на самую первую ступень, это то, что мы называем чувством удовольствия. Вот когда ты стяжаешь счастье, в смысле преподаешь гостапам, становишься ему в служении, стяжаешь красоту, даешь стопам красоты, красота на санскрите означает Кришна, то тогда у тебя нет дальнейших вопросов, а что дальше? Когда ты, как там говорится, ибо во втором стихе Бхагавата, ибо чего желать, если сердце пленено красотой? Действительно, больше нет желаний, в отличие от того, когда у тебя есть свобода. Вот об этом это глава. Есть еще.
У меня вопрос, если я неправильно помню, по карте не собрался, не запомнил, сейчас психолог, что есть такое выражение, что Кришна говорит, я есть то, через что осознается этот мир. И ты тоже есть то.
Да, это в этом контексте.
А как вот это?
Познав Кришну, ты познаешь весь мир. Ну вот как мы, познав устройство атома, мы познаем устройство всего мира. Все состоит из атомов. Зная, как устроен атом, мы знаем, как устроены молекулы, и как устроено вещество, состоящее из молекул. Вот Кришна говорит в Бхагавад-гите, я есть мельчайшая частица бытия, то есть я меньше атома. Другими словами, познав меня, ты познаешь все бытие, в том числе и самое себя. Да, так он. Так.
У меня это село.
Да, Кришна говорит, если я тебе откроюсь, у тебя не останется поползновений познавать что-либо еще. Ну, как вот мы говорим, если мы узнаем структуру капли морской воды, то мы будем знать, как устроено море на химическом уровне. Вот Кришна так же говорит. Ну, легко сказать. Кришна обладает 16 изяществами. Как бы вы не понимали это слово. 16 изяществами, видиями, изящества, искусства, они составляют его фазы. Как у Луны есть 16 фаз, мы считаем, что 14, на самом деле 16. Ну, в ведической астрономии. И каждая фаза это собственно, представление о Луне. Самое тонкое, месяц самый тоненький, пошире. Полулуна, потом пребывающая, но потом в обратную сторону. Это называется фаза Луны. Также у Кришны есть его фазы. Их тоже, как у Луны, 16. Некоторые говорят 15, потому что 16 – это полное. То есть это он сам. Его фазы или его шакти. Часто спрашивают, кто такой Вайшнав? Вот. В ведической традиции Вайшнав – это тот, кто знает все 16 изяществ Кришны. Только тот Вайшнав, кто знает все его 16 изяществ. То есть его грани, его личности вплоть до полной Луны. И вот эти фазы, они вместе с ним приходят, когда он приходил 5000 лет назад на Землю, эти его фазы пришли вместе с ним. Ну, как бы вот Луна выглянула, и рядом с ней месяц, все фазы и ее справа и слева. Вот так же Кришна пришел со своими фазами, фазами своей личности, да, со своими 16 изяществ. И эти 16 изяществ есть его главные 16 жен. Он свои фазы представил для обитателей этого мира, как будто это его жены. Это все были он в разных изяществах.
Можно Например,
чего?
Изящество.
Пример изящества. Ну, например, одно из его изяществ называется аватара, способность воплощаться. Но, повторюсь, это очень скупое объяснение. Если бы я смог дать объяснение 16 его изяществам, я бы был бы вайшнав. Ну что, продолжаем? Или... А, мы закончили?
Нет.
Давайте.
Шабадева.
Да, он даже не выпадал из него. Вот нам предстоит, если мы встретились с вайшнавами, нам предстояло бы пройти долгий путь, чтобы оказаться в этом самом брахмане или духе бытия. Его описывают, дух бытия описывают как везде, вездесущий, везде разлитый свет. А все затмевающийся собой свет. А Шукадева пребывает в этом состоянии. Он, или это еще называется состояние безразличия, в буквальном смысле. Не как мы говорим, безразличие – это когда мне все равно. А безразличие – это когда он не различает предметы. У него нет различия между предметами. Он находится, ну, как бы в яркой-яркой комнате. Там предметы не видны. Свет такой, что предметы не видны, а это значит, что их и нет.
Фильтр на все стоит.
Ну, или можно сказать, нет вообще фильтра. Фильтры все убраны, все тормоза отпущены, все фильтры убраны. Как поется в песне Radiohead. То есть он не делает различия. Ему lack of discrimination. И вдруг он слышит какие-то слова каких-то там за деревьями, выходит к ним, к этим людям, а это дровосеки, которые говорят, что даже тот, кто пребывает в этом состоянии просветления, в этом состоянии света, не может удержать равновесие, чтобы не очароваться красотой. То есть есть нечто, что выведет из равновесия даже того, кто развился в этом свете, растворился в этом сиянии. И он спрашивает, а что это такое? И дровосеки говорят, наше дело стороннее, мы просто рассказали. Нас один дедушка попросил громко петь этот стих. А уж это, так сказать, демо-версия. А за подробностями, пожалуйста, мы тебя можем отвести к этому дедушке. Это недалеко от китайской границы, в горном лесу. Вот дедушка там и до сих пор сидит, мы просто его не видим. Он ушел в невидимое состояние, чтобы его не донимали. Вот. И дровосеки этого самого просветленного Шуку приводят к его же отцу. Мы читаем, что Шука вспомнил. А, вот этого дяденьку я помню. Он вроде меня звал не уходить, остаться. Помните, мы первой главе или второй читаем, что и долго эхом доносился призыв к горемыке отца. Он просил Шупу: пожалуйста, останься, не уходи. Шупа даже не обернулся. И тут он попадает туда же, ашрам этого Яса, и говорит: без здрасти, без до свидания, мне донесли, что есть что-то за границами света, за границами этого сияния, что может вывести меня из равновесия. Не мог бы ли ты поделиться с этим знанием? И Ясо передает слова своего учителя и отпускает Шуку. Шука ходит, там 10 строчек небольшие, которые потом разворачиваются в Шримад-Бхагаватам. Он ходит и помышляет об этих строчках. О природе красоты, о Кришне, который играет с пастушками, с чужими женами, с пастушьими женами, потому что Кришна играет на флейте, такой красивый. Вот. Этот самый просветленный старец, в котором учителя признали все учителя, все мудрецы признали в нем учителя. Он об этом размышляет, и однажды, идя по лесной тропинке, он выходит на опушку, на поляну, там сидят мудрецы. Обступив царя Парикшита, отрекшегося от престола, и они все как один встают со своих мест и говорят: о, царь, мы тебе на твои вопросы не сможем ответить, мы их заболтаем, потому что мы все равно тебе расскажем про долг, что до конца жизни надо свой долг исполнять, что, чтобы о тебе помнили, чтобы вознестись в Царство Небесное. Ты отверг наши предложения. Мы тебе говорим о Царстве Небесном, а ты нам в ответ: ребята, у меня на земле больше, чем у богов на небесах. Чем вы меня хотите привести? И у них заканчивается ответ. Они не могут ничего ответить. Основной вопрос: что есть такое, ради чего стоит жить? Престиж? Ну, престиж – это что? Это уважение в чьем-то мозгу тебя. Но этот мозг скоро сгниет. И куда денется это уважение? Нечего, нет такого, ради чего стоило бы жить. И вот они встают с места и говорят: а вот он ответит на твой вопрос. Они его приглашают в центр своего собрания, на возвышение, и царь уже задает свои вопросы святому старцу, юному Шуке, и беседа длится 7 дней. При этой беседе присутствует и его отец, пока Шука несколько лет блуждал, месяц, неважно, какое-то время. Вьяса, зная, что собрались мудрецы недалеко от Прояга, сам сейчас в тройках, но вообще там собирались мудрецы. Там недалеко есть лес Найниша. Найниша – это в другом месте, это вот где мудрецы собирались. Вот, и он, значит, спускается с гор Северной Индии, приходит туда, вместе с ними садится, как раз его сын появляется, которому он когда-то продиктовал несколько строчек, и ему любопытно, как эти строчки, наложившись на его сознание, преобразовались, что родилось из его мира ощущения и информации, которую ему дал отец. Этот симбиоз, синтез информации от отца и его естественное просветление, что порождает. И Шука рассказывает Шримад-Бхагаватам а вот этому самому царю. И Вьяса это все записывает. Есть еще какие-нибудь? Кто-нибудь, может, хочет поставить вопрос ребром? Или поставить заезженную пластинку? Поднять градус дискуссии? Подлить масло в огонь? Оттоптаться на ком-то? Можно прищучить? Ну что, если нет, тогда ставим точки на «и».
Ну хорошо, где можно узнать или прочитать про перечисляться изящных встреч?
В интернете. Я недавно открыл для себя чат GPT. Можно задать любой вопрос. Задавали?
Я уже задал.
Давайте.
Но есть вопрос, в принципе, про вот две книги, про которые мы говорим, которые мы читаем утром и вечером, это они описывают один, они написаны в одно время, или они чем они связаны?
Какие книги мы читаем?
Которые мы с утра читаем.
Вот... Какую?
Слово
хранителя. Ну, разумеется, они написаны в разное время. Слово хранителя преданности – это транскрипция бесед Шридхарамхараджа, учителя нашего, нашей линии. Они были записаны на видео, на аудиокассеты в середине 80-х. То, что мы с вами читаем. А Шримад Бхагаватам была записана 5000 лет назад. Временная разница такая.
Но они связаны.
А что значит связаны?
Ну,
в каком смысле связаны?
Будет слово хранителя преданности. Мы читаем...
Это записи с аудиокассет.
Там упоминаются те же лица, действующие в Шримад
Бхагаватам. В каких-то беседах, да, Шридхар Махарадж постоянно обращается к Шримад Бхагаватам. В каких-то нет. В каких-то он обращается к Бхагавадгите, читая Чаритамрити, к каким-то Пуранам или к лекциям своего учителя или учителя его учителя, где-то он непосредственно про Шримад Бхагаватам. Как эта глава называлась? О пользе сомнений. Он говорит о пользе сомнений или о природе сомнений и приводит в пример Вьясу, который пребывал в состоянии сомнения, который пребывал в сомнениях после того, как научил человечество, как надо жить. Есть глава, называется «Четыре пересказа Шримад Бхагаватам». Эта глава непосредственно связана с Шримад Бхагаватам, описывает хронологию становления текста Шримад Бхагаватам. Конечно, связь есть. Шримад Бхагаватам – это главная книга Вайшнава, священная как Библия для христиан, Коран для мусульман. Шримад Бхагаватам для вайшнава.
А как переводится Шримад?
А, так как она переводится? Что-то там песня.
Неизреченная песня, безусловно, красота.
Неизреченная песня, безусловно, красота.
А Сначала вопрос мы такой, в книгах, когда читаем, рассказывается о каких-то людях, но они по ощущениям какие-то огромные, как будто там достаточно камни движут.
Так, в чем странность вопроса?
Что там какие-то другие были раньше люди, они более сильные были, более умные. Это была механика, как получается.
Ну, не знаю, более умные или нет, но более, так сказать, более серьезные, наверное, может быть. Но серьезнее относились к такой ценной вещи, как жизнь. У нас много всяких есть ценностей. И за всеми этими, в кавычках, ценностями мы не замечаем самую главную свою ценность – это, собственно, жизнь. Вот, наверное, они относились более серьезно к этой ценности, более ее берегли в смысле не продолжительности, а в смысле, как ее использовать для достижения чего-то. А что касается небольшие или маленькие, да, есть большие люди, не то что были, а есть большие, есть маленькие. Мы маленькие. Вы когда-нибудь видели маленьких-маленьких муравьев?
Есть.
Прям такие маленькие. А видите, когда-нибудь больших муравьев?
Да.
У вас не возникает ощущение, что это очень странно, что есть большие муравьи, а есть маленькие. А видели когда-нибудь маленьких рыбок? А больших тоже видели. Не странно вам это кажется?
Всегда странно.
А птиц? Есть малюсенькие птички, есть исполинские птицы. Ничего странного в этом нет. Почему же тогда для вас странно, если есть маленькие люди, как мы с вами, а есть исполины?
Я больших не
вижу. Ну, мы же сейчас говорим о том, странно это или нет. Вы же говорите, вот у меня странный вопрос. А вот я сказал, что для вас странно, что есть описаны какие-то большие, сильные люди, которые там у Луны поднимают. Вот вам встречный вопрос. А не странно вам кажется, что есть малюсенькие муравьишки такие красные, которые кусаются? Есть вот прямо большие такие. Вот представьте себе, они встретятся друг с другом. И тот, и другой муравей. Как они посмотрят? В этом же нет ничего странного. Или есть пони, а есть лошади. Те и другие лошади. Есть собачки такие противные, знаете, когда они гавкают, и глаза вываливают. А есть такие с человеческим ростом. И те, и другие собаки. Точно так же и люди есть, мелкие людишки. Это мы, калеюжные. Но в других краях Земли есть люди под 8 метров. Под 10 метров. Ничего странного в этом нет. Просто в Кали-Югу мы так, наши пути разошлись, и мы никак не можем перевалить через хребет. У нас неправильное представление о Земле. Мы не можем перевалить через хребет, отделяющий нас от страны Куру. Там какие-то есть еще. Нас окружают 3 или 4 через горные хребты. Мы не можем перевалить через них.
Ну, не буквально горные хребты.
Не буквально горные хребты.
Буквально.
Да. Не знаю. Я ваша в такой же ситуации, как и вы. Я не знаю. У нас неправильное восприятие трехмерной реальности. Ну, какие-то запретные зоны мы не можем пересечь. Ну да. На океане, вот эти горные хребты. Жители Бхарат и Варши, край, в котором обитает видимое нами человечество, край этот отделен от других краев. Джамбудвипа, земли земного, срединного земного острова, мы в Кали-Югу не можем туда проникнуть. У нас неправильное восприятие пространства. Нам, например, чтобы подняться на с одного этажа на другой, надо выйти в дверь, пойти по лестнице, развернуться, еще какой-то путь проделать сложный, да? А для какого-нибудь таракана раз по трубе, и он уже там. У него другая картина, другая топонимика, другая, другое пространство. Вот в нашем пространстве человека Кали-Юги на острове Джамбу не позволяет перешагнуть через какой-то барьер. Многого не видим. Мы приезжаем в Бадарикашам, где до сих пор живет Вьяса, мы его не видим. Там недалеко еще два божественных мудреца Нара и Нараяны, мы их тоже не видим. Вот мы сегодня ездили в храм Махамандуп, Махамандир, на санскрите. И там стоят такие воины якши, демонического вида. Нам кажется, что какие-то художники тайские взяли это все нарисовали. Ну и в Непале такие же картинки, и в Северной Индии такие же картинки. Но это не выдуманные существа, они есть, просто мы их реально не видим. Мы их не воспринимаем. Обитатели прошлых эпох, они видели, они с ними общались, они вступали с ними. Даже морганистические браки не могли воспринять богов. Вот Кунти, к ней боги приходили, и она принесла от них потомство. Конечно.
Говорят, что люди, вот сам сейчас 20 лет, 22 сейчас до 2 года, есть интересные люди, вы встречали людей, которые немного больше.
А как я проверю? Как это проверить? Это раз, во-вторых, мне это не особенно интересно. Гораздо интереснее пообщаться с 30-летним, чем со 120-летним. Их полно в японских домах престарелых. Если вам интересно, приезжайте, поговорите с ними. Сейчас есть такой Google. Говоришь по-русски, а он японской бабушке это все по-японски. Включаешь, и можно пообщаться. Там их гроздями. Все вам расскажут, как было на самом деле.
О, с утра Мананда есть. Почему Бхагаватам именует неизреченные песни?
Потому что произносит ее Шримати Радхарани, но ее имя не изречено. Эта книга воспета ею через уста Шукадевы, но про нее там ничего не сказано. Про имя ее ничего не сказано.